Високий старт.
Здравствуйте, в студии Константин Киреев. 10 декабря по решению Организации Объединенных Наций празднуется Всемирный день футбола. Не удалось мне найти, почему выбрана именно эта дата, но есть у меня догадка, что это дело тех, кто проживает в Южном полушарии, где в декабре наступает лето, например, аргентинцев или бразильцев из Рио-де-Жанейро. Тем не менее, прекрасный повод поговорить об игре миллионов. И накануне Всемирного дня футбола мы пообщались с главным тренером Владимирского Торпедо Дмитрием Везьмикиным. Начали с некоторых итогов первого круга чемпионата. Если бы после первых игр болельщикам сказали, Торпедо будет делить второе и четвертое места в турнирной таблице к концу первого круга, они бы сочли это злой насмешкой. Начало сезона выдалось аховым. 4 поражения и вылет из кубка. А потом 7 побед подряд. Что же такого придумал тренер?
В принципе, ничего такого сверхъестественного, да, то есть и предыдущие сезоны у нас, к сожалению, да, такие периоды были, только они проходили в середине сезона, а здесь в самом начале было немножко сложнее, потому что все-таки начало, хотелось бы начать с положительного результата, дабы эмоционально подойти к началу чемпионата. Поэтому было очень сложно, чисто психологически, да, но находили какие-то слова, беседовали с ребятами. Это больше, конечно, психологии, потому что игры были неплохие, да, результата не было. И вот здесь надо было действительно подготовить их так, что ничего страшного не случилось, там, да, играем как гнем свою линию, скорее всего, перестроения были в голове.
Я понимаю, что тренеру виднее, но у болельщиков чуть руки не опустились. Глядя на такое начало сезона, все подумали, ну вот, да, никуда вы, ребята, не годитесь.
Может быть, просто мы избаловали наших болельщиков.
Ну, я понимаю, к победам-то привыкаешь, и нравится, когда команда выигрывает, а здесь вот такая ситуация. То есть, я понимаю, что какую-то большую кленовую палку тренер в руки не брал, да, и никого по голове ее не бил.
Нет, это не мой метод.
Дмитрий Владимирович, вот есть такое выражение, деньги в футбол не играют. Тем не менее, финансирование клуба сегодня вас устраивает? Или, что называется, денег никогда много не бывает?
Ну, я считаю, что да, деньги небольшую роль играют в футболе. И это доказывают многие клубы. Да, может быть, в основном да, но не всегда. И тому есть доказательства. И там не премьер-лиги, клубы с меньшими бюджетами находятся в верхней части турнирной таблицы. И в первой лиге, и у нас то же самое. Поэтому я не считаю, что они в основном, да, там какую-то долю, да, конечно, может быть. Но, по крайней мере, не всегда. А по тому, что у нас бюджет, ну, я считаю, что наши руководители, им надо сказать спасибо за то, что они находят и эти средства для того, чтобы клуб был, выполнял свою роль в спортивной жизни области, привлекая нашу местную молодежь, развивая ее. Поэтому тут как бы понятно, что у них сложно, сейчас везде сложно. Опять же, в регионах непростая ситуация с финансированием. Много не бывает, да? Конечно, хотелось бы лучше, но тем не менее, работаем в этой ситуации и будем продолжать работать.
То есть эти 36 миллионов официально, да, которые заложены в финансирование клуба, это, в общем-то, можно жить, что называется, и играть.
Ну да, то, что мы демонстрируем уже не первый год, даже не в моей работе тренера, да, будучи еще директором, там, когда еще Александр Евгеньевич Акимов был главным тренером, то же самое было, и результаты показывали достойные.
Но никто не выбегает на поле в рваных бутсах, да, и не резиновыми мячами играем.
Да, да.
Вот в нынешнем сезоне у нас в группе две сибирские команды. Как вы думаете, а надо ли вообще было вот притягивать клубы из Сибири в нашу группу? Все-таки очень далеко, и перелеты, эти переезды съедят неимоверное количество денег.
Ну, когда наверняка этот вопрос вставал, у них спрашивали их мнение, и я думаю, что они были за. Тем не менее, за. Почему? Чтобы они понимали, что затраты большие, и у них есть, видимо, такие возможности, они согласились на это, да, и плюс то, что они постоянно там 6 команд там в 3 круга играли, но это тоже что за удовольствие там.
Не выход, да?
Конечно. И приняли такое решение, и они, да, понятно, что у них сейчас там существуют проблемы там, да, финансовые, но изначально они были готовы к этому, и я считаю, что это хорошо. Я говорю, что чем больше клубов в нашей группе, вообще во второй лиге, тем лучше.
Вы сказали, их спросили, а вас спросили, согласны ли вы летать туда? Вернее, есть ли у вас средства на эти перелеты?
Ну,
Одно дело съездить он в Петербург или в Москву, а другое дело в Иркутск. Страна-то у нас не маленькая, не Бельгия.
Да, это затраты для клуба, да, и прекрасно все понимали, но нашли же возможность, да. Но нам, по крайней мере, предстоит в следующем году туда лететь. Мы посмотрим, как для нас сложится. Ну, конечно же, непросто, да, если считаю, что приблизительно, я не знаю, там, миллион с лишним стоит поездка туда. Ну, это ощутимо для нашего бюджета, но тем не менее.
Сейчас кто-то услышит слово «миллион» и в обморок.
Ну, а что, да, билеты, одни только билеты. Пусть они не думают, что это мы, у нас проживание и питание в пятизвездочном отеле «Он Клюзев». Нет, все, так сказать, по минималке.
Наши земляки из Мурома туда слетали. Как-то делились впечатлениями?
Ну, я с ними не общался на эту тему. Я общался на тему команд, на эту тему с командой Ореха Зуева, да, когда мы туда приезжали играть в этом году. Но они все заранее сделали грамотно. Они сказали, что мы слетали довольно-таки бюджетно. Ну, уложились там порядка там 800, что ли, тысяч. Но они заранее покупали билеты, прилетели. То ли прямо в день игры, что ли, как-то они подрасчитали. Потом там перелет был из Иркутска в Читу или наоборот, уже не помню. И вылет опять в Москву. То есть они довольно-таки бюджетно слетали. Это, опять же, заранее. Они говорили, что какой-то клуб, я уж не буду называть его, они похватились это буквально там за несколько, там, может быть, дней или неделю, и у них получилось затратно там больше миллиона рублей. То есть это все, как говорится, зависит от менеджмента клуба.
Давайте, говорит, на поезде поедем, на электричках, на перекладных. Но это я шучу.
Нет, не вы, конечно.
Команды ушли на большой довольно-таки перерыв. У вас нет опасений, что ребята растренируются, что называется? Тем более еще этот коронавирус этот...
Это у нас происходит из года в год, да, это такой календарь у нас. Но мы стараемся все-таки команду поддерживать по возможности. Вот сейчас, со вчерашнего дня, мы начали тренировочный сборы, поддерживающий режим и плюс просмотр молодых футболистов, ближайший резерв 2004 года. Тренируемся по вечерам.
А какие-то турниры на снегу планируете?
Ну, до Нового года нет.
А там посмотрим, да?
Да, там, если будут какие-то варианты, предложения, мы с удовольствием поучаствуем.
Тренер может быть не жестким человеком? Получится ли тогда, когда он будет только ходить и уговаривать?
Жесткий в каком плане? Сказать на повышенном тоне? Да, это необходимо и нужно, то, что иногда мне приходится делать, да, а истерично орать и там пинать стулья и планшеты футбольные бросать там с фишками, это не мой метод. Может быть, на кого-то это действует лучше, но...
Но вы сталкивались с такими тренерами в своей карьере, когда были футболистом?
Да, были такие.
А эффект от такого бросания вообще был или... В общем, ты можешь тут топать ногами, она так вот смотрит, вот трет к носу, что называется, твой игрок.
Ну, вы знаете, на каждого футболиста по-разному действует. Да, то есть это все зависит от характера футболиста. Кому-то наоборот можно подойти и спокойно сказать: ничего страшного, давай, все получится. Да, а на кого-то, если ты видишь, что он это вообще филонит, может быть, действительно прикрикнуть, и до него дойдет крики намного быстрее, чем там внушение какое-то спокойное.
Ну, это как иногда дают пощечину, чтобы вывести из ступора.
Да, да. Ну, в нашем случае, вот да, эффект был в нескольких играх, когда приходилось повышать голос.
Владелец клуба «Краснодар» Сергей Галицкий как-то в одном интервью заявлял, что мы, говорит, не торопимся с большими победами, мы хотим сделать свой стадион, свою школу, свою академию, чтобы играли за «Краснодар» только, значит, свои воспитанники. Но, как показал уровень Лиги чемпионов, в общем-то, только своими, но не получается сейчас играть. А вот на нашем уровне можно ли обойтись только своими? Вот, глядя на наши коллективы, что Муром, что на Торпедо, получается, что тоже нет.
На сегодняшний день, да, но каждый клуб, наверное, стремится...
Дмитрий Иванович, простите, на сегодняшний день, да, это в смысле, да, не получается?
Да, не получается. На сегодняшний день это, к сожалению, не получается, да, и клубы, которые ставят такие задачи, они идут к этому, и это непростой процесс, и, опять же, повторюсь, что на сегодняшний день никак без приезжих футболистов, опять же, они должны быть по нашей, так сказать, стратегии должны быть опытные футболисты, вокруг которых молодежь наша потихоньку растет, прогрессирует. Но это в идеале, когда, опять же, эту команду можно сделать. Это же несложно сделать команду полностью из своих воспитанников. А результат, если результат никому не нужен, то у нас безголовым, да, там может быть год, два, три, пока они сыгрываются, играют. Результата может не быть. Ну, кто на это пойдет?
Да, никому не хочется вкладывать деньги в то проигрыш, называется, вернее, в созидание, ну, да. В длительное.
Да, в длительное, да, никто сейчас в современном футболе никто не хочет.
Даже Галицкий не смог этого, хотя у него с финансированием все нормально.
Да.
Дмитрий Владимирович, как мотивировать игрока, чтобы он выкладывался в каждом матче, если он примерно знает, что выход в более высокую лигу команде не светит? Опять потому же, что не хватает денег.
Ну, мотивация у всех разная, да. У молодых футболистов прогрессировать, расти дальше, чтобы их заметили. Те ветераны, это, скорее всего, наверное, продлить футбольную свою карьеру, да, ну и, соответственно, там у них семьи, зарабатывать деньги, потому что после футбола бывает очень сложно найти себя в жизни. У всех по-разному мотивация, по-разному. Я поэтому и говорю, что нельзя всех под одну гребенку, что вот мотивация такая, все, ребята, мы сейчас выиграем там премиальные какие-то. Нет, все равно. Я и говорю ребятам, у каждого своя мотивация. И каждый должен там, помимо того, что клуб ставит, да, команда ставит задачи на сезон, вы каждый для себя должны себе поставить задачу. Для чего вы выходите на поле? Ну, то есть каждый сам. Такие общие слова, в принципе, есть. Но, опять же, повторюсь, что каждый себя мотивирует по-своему.
Что в тренере Везмикине осталось от нападающего Везмикина? Или уже ничего не осталось? Это уже теперь только тренер?
Да нет, к сожалению, нет уже. Повторюсь, опять же, да, никак не могу убить в себе футболиста.
А почему к сожалению-то?
Ну, профессионалы, да, тренеры и в академии. Тренерской нам говорили, что в первую очередь надо убить себе футболиста, потому что это совсем другая профессия, другие взгляды, другой подход к работе. Ну, да, так и есть, но борюсь пока с этим.
А что осталось-то, Дмитрий Владимирович?
Ну, как что осталось? Все вот эти, может быть, подходы как игрока, а не как и тренера, да, не как тренера, а как игрока. Взгляды какие-то игротские, да, может быть, больше показать, как нужно сделать, да, чем, например, объяснить там на... Мне, по крайней мере, легче показать на поле, что должен футболист сделать, там, и чем, куда бежать, чем на планшете, чем двигать их.
Играть в футбол можно на снегу, на паркете, на асфальте, но вы можете себе представить финальный матч чемпионата мира не на аккуратно постриженном газоне. Переходим к теме реконструкции стадиона «Торпедо», и нашим собеседником будет директор государственного автономного учреждения Владимирской области спортивный комплекс «Торпедо» Евгений Дурнев. Я напомню, что под руководством Евгения Дурнева «Торпедо» заняла первое место во втором дивизионе в 2010 году в зоне «Запад» и на следующий год играла в первом дивизионе, где получила шутливое прозвище «Палача тренерского цеха ФНЛ», после того, как 5 тренеров были отправлены в отставку после поражений их команд от владимирцев. Так что не всегда Евгений Евгеньевич был функционером. Но разговор мы начали все же с футбольного поля. Оказалось, о поле говорить немного рановато.
По поводу реконструкции спортивного комплекса. На самом деле, пока сейчас только есть желание начать реконструкцию. К сожалению, решение пока не вынесено по поводу реконструкции из-за того, что у нас нет проектно-сметной документации. Поэтому возможен вариант, что реконструкция спортивного комплекса отложится на 1 год. Потому что есть определенные этапы, через которые нельзя перепрыгивать. То есть сейчас у нас недостаток документов для того, чтобы начинать реконструкцию. Это что касается начала реконструкции. А что касается футбольного поля, которое находится здесь в чаше, в ядре нашего стадиона, то в данный момент это натуральный газон. А после реконструкции спортивного комплекса, который будет длиться в течение 5 лет, на месте натурального газона появится самое современное искусственное покрытие, которое по характеристикам будет практически не отличаться от естественного натурального газона. И объясню, почему возникла идея поменять газон с натурального на искусственный. Все-таки мы бы хотели, чтобы ядро большой спортивной арены, вот это футбольное поле, оно бы использовалось круглогодично. Поэтому мы заложили в проект, до этого согласовав его со всеми заинтересованными структурами, это и с футбольным клубом «Торпедо», и с детской спортивной школой, что это будет искусственное поле с подогревом, клубом, которым смогут все пользоваться в любое время года, как у нас сейчас и происходит на малой спортивной арене. А малую спортивную арену немножечко разгрузим.
Евгений Евгеньевич, вот вы как футболист пробежали по футбольным полям не одну тысячу километров, наверное. Это не преувеличение, я думаю. И тем не менее, кого не спросишь из футболистов, все говорят, что естественный газон менее травмоопасен, чем искусственный. Согласны? Или техника так уходит далеко, что, в общем-то, уже все сравнялось?
На 200% согласен с этим. Естественный газон, трава, вот с этим естественным износом, то есть в любой момент торможения, когда трава может вырваться и не нанести травму, это только в пользу профессиональным футболистам. Это на самом деле так.
То есть все равно искусственное поле, не ставим знак равенства между искусственным и естественным газоном?
Да, это абсолютно так. Все-таки...
Но климат нам диктует свое?
Ну да, климат нам диктует свое. И нам диктует то, что использовать именно круглогодично. То есть в центре города Владимира будет возможность круглогодичного использования, и в том числе и для тренировок, и для проведения каких-то различных турниров и мероприятий, потому что поле не будет портиться, не будет портиться, да. Оно будет в абсолютно хорошем состоянии.
И не нужно содержать агрономов.
Но это, к сожалению, это иллюзия и миф о том, что искусственные поля не надо обслуживать, да? Да, обслуживание...
Ну, стричь его же не надо.
Ну да, конечно, стричь его не надо, но обслуживание за ним тоже как бы очень и очень нужно. Чем лучше мы его обслужим, тем дольше оно может прослужить.
А вообще на сколько примерно рассчитан искусственный газон?
Ну, смотрите, если его обслуживать по всем нормативам, то есть оно может прослужить 10-15 лет абсолютно хорошо. Просто потом свойства пластика, они немножечко меняются, да, и где-то трава начинает расщепляться, травинки там выпадать.
Ну вот в Муроме играют на стадионе имени Лосева на искусственном газоне.
Да.
Вот вы что скажете о качестве того поля? Вы же, наверное, его видели?
Идеальное поле, как бы, поверьте мне, для профессиональных футбольных клубов стелят самые лучшие покрытия. Никто на этом не экономит. Условно, никто никакие аналоги не стелит, потому что профессиональный спорт, ну, требует вот таких вот значительных затрат. И поэтому там отличное... Я уверен, что одно из новинок, наверное, какое-нибудь поле, потому что технологии постоянно двигаются, И вот к тому моменту, как и мы будем стелить, я думаю, что мы постелим на тот момент самое высокотехнологичное поле, чтобы оно было.
То есть вы допускаете такую мысль, что на Сантьяго Бернабеу или на Камп Ноу или на Маракане когда-нибудь будет уложен искусственный газон?
Нет, я такого мысли не допускаю по одной простой причине. Те клубы, которые вы перечислили, где находятся эти стадионы, имеют возможность распределить нагрузку на эти футбольные поля, имеют возможность иметь стадион, а на нем проводить только одну, например, игру в неделю, а все остальное время тренироваться где-то в других условиях. Но ведь спортсмен, который играет на этом футбольном поле, наша реальность-то какая, должен получать и тренировочную практику именно в таких же условиях. Спортсмен не может же тренироваться, вернее, все можно, да, но идеально это будет, если спортсмен играет на натуральном поле и тренируется он также в натуральном поле. Если спортсмен игры проводит на искусственном поле и тренируется он на искусственном поле. Поэтому в тех клубах, где вы сейчас назвали, Сантьяго Бернабеу и Маракана...
Кампноу, я говорил еще, да.
А, Кампноу, да.
Там, ну, Барселона, Мадрид и Рио-де-Жанейро, в общем.
Да.
И еще такой вопрос. Говорят, ну, если так смотреть в план реконструкции стадиона, вместительность трибун уменьшится. А действительно, в общем-то, может, наверное, 18 тысяч нам и не нужен такой стадион.
Смотрите, приняли решение о том, что для стадиона нашей категории достаточно будет 10 тысяч болельщиков. То есть мы рассматривали потенциал. Какой потенциал может быть у нашего спортивного комплекса, вот этой большой спортивной арены? Потенциал, скорее всего, что футбольный клуб, ну, может зайти в ближайшие там 5-10 лет, но, наверное, это пределом будет все-таки первый дивизион. И вот в соответствии с требованиями для игр команды в первом дивизионе по футболу, вот и разрабатывался этот стадион. И он и 10-тысячник, и крытый. И
то есть, простите, крытый это, но не целиком, понятное дело.
Целиком.
Целиком?
Целиком.
Вообще, отлично.
У нас...
Прям как в Петербурге.
Три трибуны будут закрыты. А-а-а. И одна часть, где находится административный корпус, вот в данном случае это вот где сейчас, откуда выходят футболисты из-под табло, вот эта часть не будет накрыта, потому что здесь то ли минимальное количество трибун, то ли их может быть вообще...
Да, в общем, нечего закрывать.
Да, нечего закрывать. А там, с другой стороны, восточная, западная и северная трибуны будут полностью закрыты. Это, знаете, я видел предпроектное решение, мне напомнил наш стадион, такие мини-лужники.
А потом обоим собеседникам я задал вопрос о российском футболе, в частности, о выступлении наших клубов Лиги Чемпионов. Не стыдно ли им, так сказать, за кудесников мяча из профессиональной футбольной лиги? Если чемпион страны на предварительном этапе набирает одно очко, то или чемпион он липовый, или уровень нашего клубного футбола ниже плинтуса. Ответы оказались разные. А вот что сказал Дмитрий Везьмикин.
Стыдно-то, стыдно нет, но видно, что уровень там в Европе все-таки посильнее. Не знаю почему, хотя тоже в последние годы не работаем там, академии у нас, школы, все прогрессирует, да, но все равно вот каких-то результатов в Европе нет.
Даже переход на европейскую систему осень-весна ничего нам не дал.
Ну вот только хотел об этом сказать, да, вроде бы и в прошлой системе мы 2 кубка УЕФА завоевали, да, ЦСКА и «Зенит». После перехода ничего не получается. Вот и что тут?
А если вспомнить Советский Союз, то там были и Кубок Кубков, и Суперкубок, и Кубок УЕФА. Там было 3, по-моему.
Ну вот.
Так что дело не в системе осень-весна или весна-осень, да? Но когда покупает клуб игроков за 40 миллионов евро, да, думаешь, ну елки-палки, а чего ж ты там-то бегаешь, а здесь-то ничего не бежишь? Может, потому что 40 миллионов, это зачем бегать?
Да нет, ну понятно, что деньгами немножко избалованы наши футболисты, но это, как говорят, что это во всем.
Я хочу сказать вот о чем. Вот Роналду тоже зарабатывает не 3 копейки, так он бегает.
Это единицы.
Он да Месси, да? И то не всегда.
Да нет. Много футболистов одаренных, талантливых в Европе, и они...
Ну, кто ж спорит.
Вот они действительно получают достойную зарплату, да.
За достойную игру?
Оправдывают ее. И... Да. У нас немножко раздуто из-за того, что конкуренция между клубами, забрать бы этого хорошего футболиста. Да.
А теперь слово Евгению Дурневу.
Стыдно. Вы знаете, не буду ничего лукавить, и стыдно, и потому что профессию вот эту футбольную уже ругают не первый год из-за то количество средств, выделенных из различных бюджетов, за те зарплаты, которые имеют футболисты. Но тут надо больше понимать и глядеть шире. Мы говорим про людей, которые играют в высшей нашей лиге российского футбола, в премьер-лиге, которые участвуют в премьер-лиге. Таких футболистов, таких клубов, это вот условно там единицы. Вот эти единицы как бы получают там какие-то завышенные суммы денег.
Получают единицу с большими нулями.
С большими нулями, да. А мнение о футболистах распространяется и в том числе даже и на любителей, которые и толики этих средств не видят, и условий у них никаких нету, и люди занимаются на собственном энтузиазме. Но... То есть клеймо ложится на всю, к сожалению, профессию.
Но мнение складывается, что раз футболист, значит дармоед.
Ну, конечно. И вот здесь как бы надо четко разделять там, да, чтобы те люди, которые играют в этих клубах, которые покупают еще там руководители этих клубов, иностранцев, как этих великих, там, как Малком, там, еще там.
Да,
там,
40 миллионов отдали.
Да, чтобы они понимали тоже меру ответственности перед всеми остальными людьми. Но если вы людей покупаете, тогда пускай это будет отдача. А так это только, знаете, как бы, да, прилетает в низшие лиги, что все футболисты дармоеды.
И еще один общий вопрос был задан моим собеседником. Прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который должен состояться в Катаре. Наши противники – Хорватия, Словения, Словакия, Мальта и Кипр. Напрямую из группы выходит одна. Меня поразил комментарий бывшего игрока сборной, а теперь эксперта на канале Матч ТВ Андрея Аршавина. Цитирую по «Спортбоксу». Все 4 команды бело-красно-синие, бывшие страны Советского Союза в одной корзине. Конец цитаты. Да, цвета флагов у России, Словакии, Хорватии и Словении одинаковы, но то, что они бывшие страны Советского Союза, это хоть святых выноси. Ладно, оставим это на совести Аршавина. Слушаем комментарии по жеребьевке. Дмитрий Везьмикин.
Конечно, будет непросто, но если брать те группы, в которые мы чуть-чуть не попали, да, следующие 2.
Ну да, где Англия и Германия?
Да, после Аш, там еще 2 группы шли. Вот я думаю, что это удачно для нас сложилось, что мы попали в эту группу, и шансы реальные, чтобы выйти из нее. Да.
С первого места имеется в виду?
Почему нет?
Ну, будем пробовать.
Да.
После игры в Молдавии и в Турции, как-то в Сербии, как-то в это не очень верится.
Ну, бывают такие моменты, да, когда не получается. Я не думаю, что они не хотели. Сейчас вот как раз последние годы, все, когда Черчесов возглавляет сборную, она мотивирована, да, то есть до них доносят, что нужно бегать, стараться, и тем самым можно побить любой класс, да, и эта сборная доказывала это. Ну да, сейчас какой-то период такой, ну, непростой, из него тоже надо выходить, издержки.
А теперь мнение Евгения Дурнева.
Хочу, чтобы вот это не то, что миф, а мнение о дармоедах все-таки было разрушено, да. И очень надеюсь, что эта жеребьевка, она, знаете как, она нашим футболистам не даст возможности расслабиться, да. Вот вроде бы кажется, там, Словакия, Словения, там, Кипр, вот. На самом деле, после вот таких матчей, как наши провели с Молдавией, бояться надо
и
уже любого соперника надо бояться. И я надеюсь, что у них хватит разума и у тренера главной сборной команды нашей, чтобы настроить достойно и еще раз не злить наших преданных болельщиков футбола. Потому что злятся почему? Потому что любят. Вот. Поэтому.
Но если бы равнодушно были, не злились бы.
Да, если бы было наплевать, они бы и плюнули бы. Ругают почему? Потому что любят. Я бы хотел, чтобы российская сборная оправдала надежды всех болельщиков и меня в том числе. Я очень верю в то, что и с Хорватией можно играть, и шапками не закидывать условно ни Словакию, ни Словению, ни Кипр в том числе. А знаете, играть с первой до последней минуты, и как бы цель только одна – выйти с первого места.
Евгений Ильич, тут как-то пошутили, но если, говорит, Мальта два раза Хорватии выиграет, шансы у нас есть.
Когда-то тренер английского Ливерпуля Билл Шенкли сказал: «Некоторые думают, что футбол – это дело жизни и смерти. Я совершенно разочарован их позицией. Готов уверить вас в том, что футбол намного, намного важнее». А герой Аркадия Райкина заявлял, что футбол – это 22 бугая, полтора часа один мяч перекатывают. Как вы думаете, кто из них прав?